Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8 FM, в студии Ольга Байкалова. Это «Хроники 20 век», и сегодня мы будем говорить о создании Турецкой Республики. У нас в гостях доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Вячеслав Шлыков. Вячеслав Иванович, я вас приветствую.
Добрый день.
Сразу напоминаю координаты прямого эфира. Вы можете подключаться к нашей беседе по телефону 7373948, код 495, смс-сообщение 925-48-94-8, лента Твиттер «Говорит МСК», и сообщение с сайта зачитываю. Мне кажется, что перед тем, как непосредственно говорить о личности Ататюрка, необходимо сказать о том, что представляла из себя Османская империя на рубеже 19-20 веков.
Ну, я хочу сказать, что Османская империя начала создаваться фактически с начала 15 века и прошла, так сказать, несколько этапов своего становления. В период наивысшего развития ее территория располагалась в Европе, в Азии, в Африке. Ну, для сведения хочу сказать, что на сегодняшний день на этой территории располагаются 35 государств, а тогда была только одна Османская империя. Начиная с конца 17 века наступает период постепенного заката Османской империи. Я вам должен сказать, что главнейшую силу, главнейший инструмент, который способствовал созданию Османской империи, это ее военная организация. В начале XVI века османская армия являлась наиболее могущественной и наиболее передовой с точки зрения вооружений, с точки зрения организации, вот, и с точки зрения, скажем так, военного искусства. Но в XVII веке положение, так сказать, изменилось, поскольку Османская империя продолжала сохранять прежнюю модель, следовать прежней модели, а европейские страны ушли уже достаточно далеко вперед. И рубежной такой датой был 1683 год. Это вторая осада Вены. Вторая осада Вены. Первая осада Вены была в 1529. То есть вы себе можете представить, до каких пределов дошли османы в Европе. В Европе. Это северо, на северо-западе, да. Вот. И осада Вены окончилась неудачей. Основной ее инициатор, Кара Мустафа Паша Мерзифонлу, был казнен как неудачник, ну, по традиции, естественно. И после этого начинается период отступления, как в турецкой историографии это называется Герлиме-Деври. Герлиме-Деври. Вот. Что касается основным противником Османской империи вот, в XVI-XVII веках были Австрия, Польша и Иран. Иран. Вот. Но уже со второй половины XVII века противником основным Турции постепенно становится Россия. Ну, как вы знаете, наши территории продвигались на восток, там предел Тихий океан, на юг. Но вот продвижение на юг приближало нас к конфронтации с Османской империей. Ну, если учесть, что Крымский хан и Крымское ханство было вассальным государством, то фактически в конфронтации, в военных конфликтах мы были с Османской империей с 1521 года.
А можно сказать, что Российская империя на протяжении этих веков все-таки расшатывала османскую государственность и чуть ли не единственное государство, которое помогло Османской империи в результате развалиться?
Ну, я бы так не сказал, потому что Наша история отношений с Османской империей, ну, начнем с того, что дипломатические отношения насчитывают свыше пяти веков. В 1993 году отмечалось как раз вот 500-летие установления дипломатических отношений. Скажу больше, вот те реформы, которые проводил Иван Грозный и Иван III частично, вот создание стрелецкого войска и так далее, это была полностью скопированная модель Османской империи. Полностью скопировано. Угу. Это вот и поместное войско, и стрелецкое войско, вот, и ополчение. То есть вплоть до реформ, которые начали проводиться в конце 17 века. Теперь, что касается расшатывания. В определенном смысле слова можно сказать, что мы внесли некоторую лепту. Но это диктовалось в первую очередь не тем, что мы реально хотели развалить османские структуры, вот, а это диктовалось в первую очередь тем, что мы поддерживали христианские народы Балкан.
Угу.
Если вот вы слышали о таком понятии, как «восточный вопрос». Восточный вопрос чисто географически, он охватывает и Северную Африку, он охватывает и зону Персидского залива. Ну, то есть это те территории, те регионы, где действовала Великобритания, Франция. Именно там сталкивались их противоречия. Для нас восточный вопрос концентрировался на двух пунктах. Это Балканы и это проливы. Балканы и проливы.
Угу.
Вот. Мы, наши войны с Османской империей начались тогда, ну, практически с того момента, когда мы воссоединились с Украиной. Украина присоединилась к нам, и наши границы сразу резко ушли, так сказать, на юг, и мы вошли в непосредственное соприкосновение с Крымским ханством. И вот с этого периода начинаются войны, реальные войны. Первая война была в 1681 году завершилась она, в 1677 началась, в 1681 году завершилась подписанием Бахчисарайского мира. Там перемирие, все. На это время, на определенное время, то есть почти на 30 лет конфликтной ситуации не было. Но потом, затем, мы вступили в войну, в Северную войну со Швецией. Помните, разгромили Карла. Карл бежал на территорию Турции. Mm-hmm. Вот, его не успели, так сказать, поймать. Он был в районе Бендер. И с ним был такой польский магнат Станислав Лещинский. Вот они подговаривали турок начать войну против
нас. Российской империи, да.
Против Российской империи. А Петр I, когда он начинал войну и вел войну с Карлом XII, он во главу угла ставил проблему не допустить ведения войны на два фронта. Любыми путями обеспечить нейтралитет Турции. Вот. И у нас в это время в Константинополе был такой опытный посол, первый российский посол реальности, именно в Константинополе, это граф Петр Андреевич Толстой, это предок Льва Николаевича. Вот. И несмотря на все свое, так сказать, искусство, удалось подтолкнуть Ахмеда III к объявлению России войне России. И Россия вступила в войну очередную. Вот эта вот война была для нас, в общем, неудачной. Поскольку один там эпизод всего был. Один эпизод. Это,
который решил ход войны.
Ну, нет, не ход войны он не решил, в общем-то.
Но способствовал нашим неудачам.
Способствовал. Это знаменитый Прудский поход.
Угу.
Прудский поход, когда мы рассматриваем Прудский поход, мы должны учесть такую вещь, что Петра I подвели так называемые союзники. Они, это Молдавия и Валахия, клятвенно обещали и народ дать, и продовольствием обеспечить, и так далее. Но ни того, ни другого не дали. Мало того, русская армия должна была еще и кормить вот этих вот голодных молдаван и валахов. Это первый момент. Второй момент – медленное продвижение русской армии. То есть план был предотвратить переправу через Дунай и там тогда встретиться. Но медленно двигались, в итоге турки оказались недалеко от Прута. И там у нас, собственно, лагерь стал. Это второй момент. И третий момент – разведка слабо сработала. Войск с Петром было 35 тысяч, а против него выставили почти шестикратное превосходство. 180 тысяч было у турок. Теперь дальше. Нам негде было, скажем так, оборонительные сооружения создать. Поэтому плоская местность. Поэтому окружили лагерь вот этими вот самыми телегами. Турки попытались штурмом взять, но огнем было уничтожено 6 тысяч янычар, и тогда турки стали думать, что делать в этом случае. Потому что эта война была не их война. Угу. Не их война. В итоге договорились, вот, переговоры. Причем это был такой момент... Такой момент в жизни Петра Первого. Петр Первый пережил одну ночь, в буквальном смысле слова, трагическую. Он писал, он готов был пойти на любые уступки, отдать все завоевания в Прибалтике, да, потому что перед ним стояла дилемма. Или он, так сказать, уступит и выйдет, потому что там ловушка была реальная, и выйдет, или же он попадет плен. Он говорит, все, кроме шклавства. Это вот так вот его письме, которое он отправил в Сенат. Ну, там вот командующий войсками Шереметьев, кстати, в этом походе с ним была Екатерина Первая, она с ним делила все. Вот Шереметьев разговаривал с Балтаджи Мехмед-Пашой, договорились. Ну, потому что я говорю, что эта война не турецкая. Договорились, что мы уступаем им Азов, который был взят в 1696 году. Вот. Плюс ко всему, три телеги денег было отправлено. Это не взятка. Это не взятка. Это, так сказать, как бы подарки тем, кто участвовал в переговорах с турецкой mm-hmm. стороны. Вот. И русские войска вышли из прутского лагеря со своими знаменами, своим вооружением. При этом вот в турецкой истории возникла легенда, что вот Петра выпустили якобы потому, что у Балтаджи Мехмед-Паши возникла сильная страсть, он воспылал сильной страстью к Екатерине Первой.
Даже так?
Да. И я хочу сказать, что вот я несколько лет прожил в Турции, и я был там еще в те времена, когда туда летали два самолета, два рейса Аэрофлота по средам и по пятницам. Вот. Много романов было. Вот, называется такой «Большая любовь», «Биг Ашк».
Я правильно понимаю, Вячеслав Иванович, все-таки это большой такой пласт истории. Если мы говорим про Османскую империю, да, это религиозное государство, это военизированное государство, это очень мощная с точки зрения государственности структура, но у меня всегда возникает вопрос, а что произошло в начале 20 века и что произошло во времена Первой мировой войны, что такая империя, а ее считали великой не только на территории Российской империи, потому что это наши вечные, так сказать, союзники в кавычках, и Франция, и Англия тоже считались с Османской империей. Что случилось и что способствовало развалу все-таки этой империи?
Угу. Вы знаете...
Потому что, если я не ошибаюсь, Турция до последнего не хотела вступать в Первую мировую войну.
Турция накануне Первой мировой войны лихорадочно искала себе покровителя. И она очень хотела присоединиться к Великобритании. Но, как вы себе представляете, это не входило в расчеты Великобритании. Потому что, ежели бы Турция была, присоединилась к Антанте, вопрос возникает, а что бы получила тогда Россия? Где та конфетка, за которую надо было, так сказать, участвовать? И поэтому Турцию они отвадили. Она, делегация турецкая, и с Николаем II встречалась накануне. Ну, когда... И здесь тоже отворот-поворот. Отворот-поворот, потому что Турция была не субъектом в тот момент, а объектом. Объектом, который должны будут разделить. Должны будут разделить. Наша вековая мечта – это Босфор, Дарданеллы и крест над Святой Софией. Если этого не будет, то какой смысл нам воевать?
Угу.
Какой смысл? Какое значение Босфор, Дарданеллы имеет для нас? Вы можете смотреть вот информацию, ну, вчерашнюю и даже сегодняшнюю, да? Когда вы видите, что турки, не нарушая конвенции в Монтрё 1936 года, проводят так называемую как бы забастовку по-итальянски. То есть они все делают, так сказать, не нарушая правил. Наши суда там стоят уже по 7, по 8 часов в ожидании. А это все денежки.
Угу.
Это все денежки.
И поэтому турки отправили делегацию в Германию.
Германия сама стремилась.
Даже так?
Да, потому что в 1898 году Вильгельм II объявил себя другом ислама. И если вы приедете в Стамбул, то вы там увидите очень интересное сооружение, фонтан. Ну, только я хочу сказать, что турецкий фонтан и наш фонтан – это разные вещи. Тот, кто видел Бахчисарайский фонтан, он очень удивится. Вода течет, вот так вот из крана, вот, стекает по камням, по мрамору. Вот, в то время как в нашем представлении фонтан, вода должна бить вверх.
Да.
Вот, так вот построен большой, очень большое сооружение, красивое. Фонтан – подарок Вильгельма II турецкому народу. Германия, начиная с 90-х годов XIX века, стремилась на восток. У нее были грандиозные планы. План, в частности, строительство вот этой вот самой знаменитой Багдадской железной дороги, дорога 3Б, Берлин, Бизанциум, Багдад, вот, которая встретила резкое противодействие со стороны Великобритании. Теперь дальше. Германия насыщает своей агентурой Афганистан, Иран. Ну, вспомним, пожалуйста, вот знаменитый наш фильм «Тегеран-43». Годы Второй мировой войны. Вы видите, какое количество германских агентов, там буквально все нашпиговано было. Вот. Так что далеко не случайно Германия там оказалась. Далеко не случайно. Но Турции вынуждена была обратиться. Вынуждена. И потом, скажем так, это не столько султан, достаточно слабая фигура была, сколько младотурецкий триумвират. Это Энвер-паша, Джемаль-паша, Талат-паша. Вот они договорились. И самое интересное, договор, который о союзе с Германией был подписан 3 августа 1914 года. То есть тогда, когда война уже началась. Турция изображала из себя нейтральное государство. Вот, а затем 26 октября совершили разбойничье, откровенно разбойничье нападение на наши порты Севастополь, Одессу и так далее.
Это программа «Хроники 20 век». Сегодня мы говорим о создании Турецкой Республики. У нас в гостях доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Вячеслав Шлыков. Вячеслав Иванович, когда на политической арене появляется Мустафа Кемаль?
Угу. Ну, Мустафа Кемаль появляется на политической арене где-то примерно с 1906 года. Вот. Он участник тайной организации, вот, которая существовала в армии. Он фактически... Он очень амбициозен. Вот это вот очень важный момент. Он очень амбициозен. Вот. Его организацию разоблачили, и его отправили в ссылку в Сирию. В 1908 году происходит младотурецкая революция, участником которой, то есть не участником, а подготовительный период, который был задействован как раз Мустафа Кемаль. К власти там приходит младотурецкое правительство, младотурки. И на первый план достаточно быстро выдвигается вот как раз Энвер Паша. Ну, он из майоров поднялся.
Угу.
Вот. Скажем больше, вот все деятели младотурецкой революции и потом деятели национально-освободительного движения, они примерно одногодки. Все они родились в 80-е годы. Сам Кемаль в 1881 году родился. Вот. И вот начиная с 1908 года шло такое вот как бы негласное соперничество. Кемаль был очень уязвлен тем, что не он был впереди. Не он. И Энвер, в частности, это зная, он старался держать его, так сказать, на задних позициях. Вот, не допуская до власти. Так он был назначен военным атташе в Болгарии. Вот. Затем Энвер стал пашой, стал зятем султана, а Кемаль добрался только до звания полковника. Вот. И его звездный час пришел в 1915 году. Галлиполийская операция, так называемая. Это когда союзники, Антанта, Великобритания, Франция, Австралия, они попытались захватить Галлиполийский полуостров. Взять Галлиполийский полуостров, затем продвинуться к Константинополю и тем самым отрезать Германию от Османской империи. Надо сказать, что Османская империя имела исключительно важное значение для Германии, потому что она поставляла продовольствие, вот, многие сырье, в частности, вольфрам. Это при производстве вооружений это крайне важно. Вот. И казалось бы, что возьмут верх союзники, но не тут-то было. Кемаль в это время командовал 28-й дивизией в районе Анафар-Талар. Вот там как раз были наиболее ожесточенные бои, и дивизия Кемаля выдержала вот этот вот штурм, атаки союзников. И таким образом Кемаль, по сути дела, стал единственным генералом османской армии, который мог предъявить какие-либо, так сказать, военные успехи. И поэтому, естественно...
И, соответственно, после этого момента начинается его головокружительная политическая карьера.
Не совсем.
Не совсем. Тогда с этим моментом разберемся точнее. Сейчас 14.30. Прерываемся на новости. Это «Хроники 20 века». У нас в гостях кандидат исторических наук Вячеслав Шлыков. И мы говорим о создании Турецкой республики.
Говорит Москва. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8 FM, студия Ольга Байкалова. Это программа «Хроники. 20 век». Я напоминаю, что сегодня мы говорим о создании Турецкой Республики. У нас в гостях доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Вячеслав Шлыков. Давайте резюмируем вот по порядку. В 1914 году Османская империя вступает в Первую мировую войну.
26 октября.
Тут нужно параллельно понимать, что... процесс становления Мустафа Кемаля, в последующем Ататюрка, как политического лидера, непосредственно сопряжено с тем, что происходило в массах. А с 1915 года начинаются, так сказать, интеллектуальные брожения, потому что интеллектуальная элита, в частности, армянская диаспора, в частности, интеллектуальная элита Турции выступает против вступления Османской империи в Первую мировую войну. Вообще против всей вот этой вот операции. Какие процессы происходят в обществе в этот момент? И пользуется ли ими Мустафа Кемаль?
Ну, начнем сразу с того, что Мустафа Кемаль в годы Первой мировой войны, он в первую очередь генерал, он военный деятель. За успехи вот, в 1915 году он получает звание генерал-адъютанта, значит, султана Явярш, вот это очень высоко, получает звание паши, то есть это генеральское звание. Теперь, что касается общества. Страна вела войну. Так? И с точки зрения идеологии, господства, идеология младотурок была. Партия Иттихад-ве Тараки, которая имела организационные структуры буквально по всей стране. Турция, первоначально они объединялись под рамками, под лозунгами ислама, потом перешли к пантюркизму, вот, потом пантуранизм. Пантуранизм – это создание государства, которое объединяет всех тюрок мира, вот, естественно, под главенством османского султана халифа. Это такая идея была. Вот. Причем я вам хочу сказать, что где тюркские народы проживают? Они проживали в основном на территории Российской империи. Угу. Потому что тюрками являются казахи, киргизы, башкиры, татары, якуты. Они тоже... Тюркский язык. Понимаете, это вот все объединить, то в этом случае Османская империя должна была представлять, вот этот вот самый Великий Туран должен представлять себе государство гораздо большее по масштабам, чем Римская империя.
От Атлантики до Тихого океана.
Да, ну, практически. Ну, как мы, Россия, от Атлантики до Тихого океана. Хотя это Шойгу, в частности, сказал. Когда американцы засомневались, а где же у вас Атлантический океан, то он правильно сказал, а Балтийское море, это что, не бассейн Атлантического океана? Вот. Но все это химеры. Армия Османской империи была слаба, фактически терпела поражение на всех фронтах. Особенно тяжкое поражение потерпели на Кавказском фронте в 1915 году. В Саркамышской операции замерзло 70 тысяч солдат турецких. Вот. Терпели поражение на Ближнем Востоке. И в конечном итоге, вот к 30-му... Да, про общество я вам хотел сказать, что оно жестко контролировалось.
Угу.
Вот. И, естественно, никаких таких вибраций не было.
Массовых не было, да.
Вот. Окончание войны – это 30 октября 1918 года, когда подписывается Мудросское перемирие. Вот. И, по сути дела, современная Турция – это Турция в тех границах, которые были определены Мудросским перемирием. Да, я вам еще хочу сказать, что Антанта имела очень обширные планы в отношении будущего Турции. И в 1916 году было подписано так называемое соглашение Сайкс-Пико, вот, где речь шла, так сказать, о разделе четко территории. Не границ, а территории. Самый ущербный для Турции это был Северский мир 1921 года. Вообще Турции предполагалось отвести узкую полоску вдоль Черного моря и вот так вот спускаясь до Средиземного. Все. Константинополь турецкий, а все остальное, вся остальная территория должна была отойти к Армении, потому что вот это самое Юго-Восточная Анатолия, это, по сути дела, Великая Армения еще первого века до нашей эры и нашей эры. Тигран II великий правил. Великая Армения, она как раз простиралась от моря и до моря, только от Черного моря до Средиземного моря. Вот. И должно было быть создано курдское государство. Вообще курды, с моей точки зрения, это народ, которому очень не повезло в истории. Очень не повезло. В то время как их соседи создавали государства, вот, армии, они сохраняли свою племенную структуру. Но они расселены компактно.
Угу.
Они расселены компактно. И почему им не повезло в истории? Да потому что те территории, на которых они проживали испокон, гораздо раньше, чем турки появились, потому что турки здесь появились только в XI веке. Вот. Они государство не создали, а их территория оказалась поделенной между Ираном, Турцией, Ираком и Сирией. Но вот если эти границы убрать, то получится так
независимый Курдистан.
Великий Курдистан. И если будет создано курдское государство, такие планы имеют, то картина Большого Ближнего Востока, вот есть такое определение геополитическое, она существенно изменится по сравнению с нынешней ситуацией.
Но все-таки ведь Северский мирный договор, он не вступил в силу, по-моему, он был ратифицирован только Грецией, которая хотела какой-то из городов, по-моему...
Измир.
Да, да, да. Только Греция ратифицировала этот мирный договор, а так он в силу не вступил.
Ну, дело стоит в том, что Северский договор, он входил в систему... так называемую Версальскую систему. Вот, это договоры, которые были подписаны победителями, с побежденными, вот, союзниками Германии. Турки подписали. Но даже султан не осмелился ратифицировать. Ну а почему? Причина вполне объяснима. Начиная с 1919 года в центре Анатолии возникло национально-освободительное движение и возник второй центр власти. То есть вот в период с 1919 по 1922 год в Турции имелись два центра власти. Первый центр – это Константинополь, не Стамбул.
Угу.
Константинополь оставался Константинополем до 1932 года. Только в 1932 году турки переименовали
так.
Да, Константинополь в Стамбул.
Это первый центр силы. Второй центр силы – это национальное освободительное движение во главе с Мустафой Кемаль.
Да, Анкара. Причем как Мустафа Кемаль стал
лидером националистов?
Да, как он стал лидером? Он прибыл в Стамбул после того, как вот было подписано Мудровское перемирие. И он искал себе место. У власти находились младотурки. Они готовили движение сопротивления. По сути дела, вот вся структура, на которой развернута была вот, организационная структура национально-освободительного движения, это была создана младотурками.
Угу.
Младотурками. Причем создаваться она начала с 1915 года. Это так называемый на особый период войны. На особый период войны. Вот. Кемаль к этому не имел никакого отношения. Но младотурки искали человека, который должен был быть авторитетен, который не должен быть связан с младотурками, потому что младотурки... в общем, фактически явились виновниками поражения Османской империи. И, в-третьих, он должен был иметь незапятнанную репутацию. И вот, как говорят, Мустафа Кемаль Паша, тогда никакой не Ататюрк, Ататюрком он станет только в 1934 году, вот, он оказался в нужное время в нужном месте. Его договариваются, то есть с султаном, его отправляют в качестве инспектора Третьей армии, вот, отправляют в Анатолию, где там партизанское движение было, с задачей подавить это партизанское движение. Вот такой вот задача была. И дают ему все полномочия. То есть он был облечен официальными полномочиями и приехал в Анатолию как военный руководитель. А вот теперь давайте посмотрим. Национально, то есть она в турецкой историографии, это просто освободительная война, никакая не национально-освободительная, это мы называем. А турки просто называют Куртулуш-Саваши.
Война за независимость.
Да, война за независимость. Война за освобождение, потому что Куртулмак — это освобождать. Вот. И вот май 1919 года Мустафа Кемаль высаживается в районе Самсуна. И вот как свидетельствует турецкая историография, литература и очевидцы, значит, он высаживается на берег, вот, смотрит, видит, там крестьянин пашет. Турецкий крестьянин пашет. Но он подходит к нему. Как ты можешь в столь грозное для Родины время заниматься? Вот враг наступает. Греки уже высадились в Измире. На что ему крестьянин ответствует? Пашам, у меня было 4 брата. 2 из них погибли вот, в Балканских войнах, 1 в Ливийской войне, 2 положили душу на Кавказском фронте. И теперь я являюсь кормильцем 5 семей. Поэтому до тех пор, пока враг не появится вот на границе поля, ты от меня помощи не жди. Угу. Вот это как раз те настроения, то есть турки, население, масса населения, и воевать не хотели. Но все-таки война-то шла. И вот здесь вот мы касаемся столь важного вопроса. А кто же был движущей силой? Кто же был движущей силой? А движущей силой оказались черкесы. Черкесы. Вот если мы посмотрим руководителей освободительного движения, то там большая часть черкесов.
Угу.
Большая часть черкесов. Теперь дальше. Если это война за освобождение, то под какими лозунгами, то есть черкесы, а почему черкесы? А черкесы принимали активное участие в репрессиях против армян. А армяне имели очень мощную поддержку со стороны
15-м году, да.
Франции. Вот. И поэтому они, грубо говоря, просто боялись ответных репрессий, тем более, что союзники уже в 1915 году впервые запустили в оборот такое понятие, как военный преступник. Вот. Теперь дальше возникает вопрос, а под какими лозунгами шла борьба? И вот здесь вот тоже одна из тех черт, о которых стараются не упоминать, ну, сейчас могут, конечно, но во времена Ататюрка об этом как бы забывали, как про Герострата. А лозунги-то были религиозные, то есть фактически вот эта вот война за освобождение, это была война между мусульманами и христианами. Лозунг основ: «Освободим султана из рук неверных».
Так.
Вот под этим лозунгом и шла. И если мы посмотрим, мы увидим, что духовенство сыграло очень-очень важную роль. Так же, как и курды. Но когда война закончилась, вот, дальше ответ такой, а вас здесь и не бывало. курдам он в 1920 году обещал очень серьезную автономию.
То есть я правильно понимаю, что турецкое духовенство вообще не ожидало, что Кемаль Мустафа свернет с религиозного пути и будет провозглашать светское государство?
Ну, для них это вот как сбитие нашего бомбардировщика Су-24 было. Это же совершенно неожиданно. Потому что основной лозунг Кемаля – это модернизация турецкого государства, а точнее, значит, его вестернизация. Основные интересы Кемаля лежали как раз в создании дружбы, тесных связей с Европой и европейскими странами. А для того, чтобы модернизироваться, для этого нужно было вытеснить ислам из общественной жизни, превратить ислам, то есть веру, в частное дело.
Вот меня всегда удивляло, смотрите, Ататюрк был у власти с 23 по 38 год. Да. То есть это 15 лет.
Ну, если уж быть точным, он реально был у власти уже с 1919. С 1920, с 23 апреля.
Так, почти 20 лет. И за 20 лет ему удалось практически полностью вытеснить религию из государства. Как?
Очень жесткими методами. Ну вот я вам приведу пример. Значит, выступая в Великом национальном собрании в ноябре 1924 года, стоял вопрос об отмене упразднений халифата. Ну, он несколько раз выступал. Вот. Ему противостояли религиозные круги, которые тоже были членами Великого национального собрания. Наконец, последнее слово берет Мустафа Кемаль и говорит: впрочем, мы все равно примем это решение и проведем эти изменения. Правда, при этом посыпятся некоторые головы. Вот. Что касается, вот у нас говорят о гражданской войне, вот там ЧК зверствовала, тра-та-та-та-та. Извините меня, в Турции аналогичная организация была. Я имею в виду не ЧК, а существовали так называемые суды независимости. Военные трибуналы, которые власть использовала для подавления оппозиции. Вот. Крови много пролилось. Много. Конечно, не сравнить с масштабами гражданской войны, но по турецким масштабам, в общем, много. Ну, как быстро росло турецкое население, я вам могу сказать. Вот 23-й год, 12 миллионов населения всего. 12 миллионов. А сегодня?
77.
Ну, вот я турецкую газету вчера читал, говорили, что 80.
Ну, почти, да.
Но это замедлилось. Это замедлилось, потому что прогноз существовал. Значит, это я помню, был когда в Турции в 1973 году, там прогноз, значит, одна из моделей, если темпы рождаемости продолжаются, а рост населения составлял в 70-е годы 2,3% в год, можете себе представить, то 100 миллионов должно было быть где-то примерно уже к началу 90-го года. Но поскольку пошел процесс урбанизации, вот, модель городской семьи отличается от модели деревенской.
Ну и нужно понимать, что в 20-е и 30-е годы все-таки в Турции большинство населения проживало на земле, а не в городах.
Да, конечно. 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 Вот... Вас, наверное, может поразить тому, как быстро светское государство вдруг быстро стало превращаться, исламизироваться, и религия опять возвращается. Дело стоит в том, что...
Сейчас, вот мы сейчас говорим.
Сейчас, о нынешнем дне. Дело стоит в том, что кемалистские реформы, они затронули, я имею в виду в области культуры, они в первую очередь затронули города. Но они не коснулись деревни. Там все сохранилось по-прежнему. Я могу привести...
И хиджабы, и религиозные обряды.
Ну, хиджабов...
Ну, паранджа.
Паранджи не носилась. В Турции никто паранджу не носил.
Ну, турецкая косынка это называется.
Ну, вот косынка, да, косынка, да, да. Паранджу не носили, почему? Потому что турецкие крестьянки в паранже, извините меня, не поработаешь. Вот, и поэтому это там максимум, чтобы был этот самый чакмак, вот он, платок, загибали. Вот. И, значит, вот в 80-е годы в одной из газет, «Джумхурият», по-моему, репортаж был из Анатолии. И вот там он, журналист, разговаривал с крестьянкой. И на вопрос о том, а кто нами правит, она так четко отвечает, конечно, султан. Вот. То есть представление, вот как у нас эти самые Лыковы были, которые ушли от цивилизации и не знали даже об Октябрьской революции. Так и здесь тоже. Но это в массовом представлении существовало.
Поэтому сейчас можно... Ну, этим и можно объяснить, почему так быстро происходит исламизация турецкого населения. Ну, вы знаете, да, что и пытался в 2008 году Эрдоган отменить запрет на...
Нет, он отменил. Он отменил. Но там, понимаете... вынужденная возникла ситуация. Гюль четко проследил, что можно противопоставить обществу, расколется, и поэтому он не подписал закон. А так формально закон был принят.
Формально закон был принят. Друзья, это программа «Хроники 20 век». Сегодня мы говорим по созданию Турецкой Республики с доцентом Института стран Азии и Африки, кандидатом исторических наук Вячеславом Шлыковым. Ваши вопросы, у нас буквально несколько минут до конца программы. Вы успеете задать свои интересующие вопросы. Был ли Сталин образцом для Ататюрка, интересуется Александр Фельдман.
Ну, наверное, в некоторой степени как бы да. Но это образец, в первую очередь образец того, как нужно держать и управлять. Но Ататюрк сам был жестким правителем.
Но в первую очередь для того, чтобы вытеснить это религиозное сознание, он изменил алфавит. Изменил ли это исчисление?
Он принял
григорианский.
Принял григорианский для чего? Для того, чтобы быть ближе к Европе. Потому что, допустим, работа банков. В Европе выходной день – воскресенье. У мусульман – пятница. У евреев – суббота. Три банковских дня – поэтому он принял и европейское летоисчисление, и меру веса. А принятие алфавита – это, в первую очередь, борьба с неграмотностью. Это, с одной стороны, борьба с неграмотностью, а с другой стороны, борьба с османским наследием. Приняв алфавит латинский, он фактически сделал... Все источники, всю литературу до 1929 года нечитаемой и неизвестной для молодежи. А молодежь-то это будущее.
И молодежь забыла.
Вот. Она забыла, да.
Вячеслав Иванович, а вот сейчас у современной Турции, в современном турецком обществе личность Мустафы Кемаля Ататюрка как воспринимается? Это действительно отец турок или это человек, который в какой-то степени лишил их прошлого?
Нет. Будем, так сказать, искренне в том, что Ататюрк, в общем-то, фактически создал турецкую нацию. Потому что Османская империя, идентичность Османской империи, она опиралась в первую очередь на ислам. Он изменил идентичность, сделал... турецкую идентичность, подчеркиваю, турки и тюрки, турки – это только те, кто живет в Турции. Вот, это особый народ, свой народ. Создал, значит, новую идентичность, и мало того, я вам могу сказать, национализм в Турции принимает такие размеры, как ни в одной другой стране мира.
К сожалению, время программы подходит к концу. Вячеслав Иванович, большое спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Приходите еще. Будете рассказывать нам про создание Турецкой Республики. Можно поговорить про реформу Ататюрка уже гораздо Конкретнее, хроники 20 век, доцент Института стран Азии и Африки, кандидат исторических наук Вячеслав Шлыков был сегодня с нами. Спасибо.